прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Друзья, всех приветствуем. Татьяна Ладеева, Ирина Молотова в студии «Радио Спутник». Ирина Молотова, журналист, редактор «RT». Ир, привет.
Всем привет. Здравствуйте. Вот, наконец-то я здесь.
Да, наконец-то мы буквально за эфиром, что называется, да, обсудили между собой, что все-таки когда все в студии, да, это как-то
по-живому. Смотрели в глаза друг другу в беседе. Да, совершенно верно. Да, очень хорошо. Очень
друзья, поэтому будем рады вашей активности. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2. Также можно написать нам в WhatsApp или в Telegram по номеру 8-968-7. 766-3311. Ну и также можно воспользоваться мобильным приложением или сайтом «Радио Спутник», где идет наша как аудио, так и видео трансляция. Там есть функция «Задать вопрос», ну и можно подключиться к видеотрансляции, которая идет в группе ВКонтакте. Друзья, заходите, оставляйте свои комментарии по трансляции, ставьте лайки, нам будет приятно. Тем, как всегда, впереди много, все свежее, интересное, вкусное, я бы даже так в некоторых...
А иногда и скандальное.
А иногда скандальная. Да, да. Вот первая тема, да,
как
это предстоящая...
Как раз таки, можно сказать, да,
скандальная, да, да, наверное, к этой категории.
Да,
предстоящая, разминаем, да.
Да-да-да, разминаем. Итамар Бен-Гвир, новое лицо в израильской политике, как, точнее, как сказать, новое.
Но подожди, это... подожди, Израиль у нас чуть позже. Давай начнем со Соединенных Штатов сначала.
Ну,
про Израиль мы тоже поговорим.
Да, да, там есть небольшая, у меня есть небольшая история, которая свяжет эти две истории очень, как, кстати, изящно, мне кажется, да.
Давай.
Забежала вперед паровоза, да. Промежуточные выборы, собственно, грядут 8 ноября. В Америке их очень ждут, почему-то их также ждут во всем мире. А почему именно? Ну, тут можно сказать, что это, по сути, как бы такой референдум, не референдум, опрос, не опрос. В общем, судя по тому, как будут голосовать на этих выборах, можно понять, справляется ли Байден со своей работой, справляются ли демократы со своей работой, и есть ли какие-то надежды у республиканской партии на то, что они опять вырвутся вперед. И судя по предварительным опросам и, в общем-то, повеяниям в обществе, да, у республиканцев есть хорошие шансы. Непонятно пока, как я, если не ошибаюсь, как там будет в Сенате, но, по-моему, палата представителей как раз-таки будет состоять в основном из республиканцев. Во всяком случае, там есть намеки именно на это. Естественно, ситуация у них достаточно такая напряженная, то есть они идут ноздря в ноздрю, и демократы очень многих сейчас не устраивают. Потому что очень много людей в Америке начинают задаваться вопросом, а зачем мы столько денег выделяем Украине, если у нас дома, мягко выражаясь, не все
не
очень
все хорошо.
Хорошо. Да, если у нас безработица, если у нас инфляция, если у нас заправиться невозможно, потому что безумные цены на бензин вообще. Ребята, давайте подумаем о том, что происходит, собственно, в нашем уютном дворике, а не где-то там непонятно где. Вот. Поэтому, да, это будет...
Вопросов много, на самом деле, и у нас с тобой, хотя мы тут не собираемся голосовать, да, и мы не находимся в Соединенных Штатах, но, тем не менее, вопросы давайте будем задавать уже специалисту. С нами на связи директор фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Аргулев. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Юрий Николаевич, ну, за что, давайте, наверное, все-таки, да, некой программе, за что будут голосовать, ну, и какие тогда изменения действительно могут в Вашингтоне и других городах Соединенных Штатов произойти?
Ну, вы знаете, между партиями есть различия, там две партии участвуют в выборах, и если демократы упирали на социальные вопросы, включая там аборты и прочие социальные аспекты, то республиканцы упирают на экономику. И вот если судить по опросам, как здесь правильно уже прозвучало, конечно, вопросы экономики, своего собственного кармана, кошелька, положение своей семьи, заработная плата волнует, конечно, американцев очень сильно. И это связано, конечно, с тем, что сначала Байдену удалось в сентябре немножко сбить инфляцию и даже понизить цены на горючее, но сейчас они опять стали расти. Вот как назло, тут буквально перед выборами. И это, конечно, сильно привело американцев, так сказать, к распространению такого недовольства. Так что они будут, все опросы показывают, что большая часть избирателей озабочена именно этим. И они будут соответствующим образом голосовать, из-за чего у республиканцев получилось преимущество.
Как вы думаете, а вопрос Украины, он живо трепещет, скажем так, американскую публику? Или все-таки не очень? Им важнее вот именно вот экономика, что там у них с ценами на бензин, вообще что у них там с полками в магазинах?
Социальное положение.
Социальное, некое, да. Да. Или все-таки Украина, да, там тоже будет присутствовать так или иначе?
Ну, вы знаете, многолетняя практика показывает. А эти выборы, они, в общем, регулярные. Они в США проходят каждые 2 года. Так что я не согласен, что они какие-то такие особо судьбоносные выборы. Хотя они, конечно, покажут, более успешно или менее успешно работает администрация Байдена. Это верно. Но это обычные выборы. И эти вот выборы, которые проходят через 2 года после президентских, обычно дают исторически, да, это, в общем, статистика об этом говорит, дают преимущество оппозиционной партии, та, которая проиграла президентские выборы. Потому что заканчивается медовый месяц у выбранного президента, все начинают к нему относиться более критически, включая и Конгресс, и политиков, и простых избирателей. И это, как правило, приносит победу оппозиционным силам. Что касается Украины и внешней политики в целом, она никогда особо американцев не волновала. Про Украину они вообще мало что знают, мало что себе представляют. Америка страна очень большая, в глубинке, в провинциях народ слушает, смотрит и читает местную прессу. Местная пресса сконцентрирована на местных проблемах. В основном там вы редко когда можете найти какие-то статьи или материалы по внешней политике. Или
а вот просто помимо Украины, на самом деле, в последнее время очень много, но разных заявлений по поводу именно внешней политики. Потому что буквально накануне были какие-то там очередные заявления по поводу ядерной сделки, общения с Тегераном. Вот то, что Байден там сказал, значит, что будем освобождать. Иран, освобождать. То есть, и все это ведь рассматривается действительно как то, что предвыборная вот такая гонка, и я все задаюсь вопросом, а американцам-то вот оно надо?
Это очень хороший вопрос, кстати. Да? Вот да, вот тут совершенно прав, уважаемый Юрий, потому что действительно создается впечатление, вот если смотреть там, да, на заголовки каких-нибудь больших газет или там CNN, да, создается впечатление, что все, единственное, о чем говорят в Америке, это Украина, Россия, там какой-нибудь госпереворот в Иране, еще что-нибудь. А на самом-то деле мы все время должны помнить о том, что вот да, есть это огромная территория, так называемая маленькая Америка, где людям вообще все равно, что там происходит в Иране, кто там на Украине сидит среди мешков вот этих вот. Вообще, им главное, вот что там у них происходит.
А вот что тогда должно быть сейчас в программе, Юрий Николаевич, собственно говоря, сенаторов, да, что они должны предлагать, чтобы действительно заинтересовать американцев?
Вот в ходе этих кампаний, которые ведутся на местах, это понятно, что выборы в Конгресс, поэтому они проходят либо в отдельных штатах, по штатам, либо по избирательным округам. Вот один из республиканцев, он так сказал, по-английски это политика или лозунги, связанные с 3 словами на букву «Г», да, «G» по-английски. Это он имел в виду «gas», то есть это цены на бензин по-американски, «groceries» – это цены на продукты, и «grandchildren» – и внуки. То есть вот, три проблемы, на которые республиканцы уповают. Какую страну они могут оставить внукам, что будет с продуктами и что будет с ценами на бензин. Вот, собственно говоря, это три основные такие кита, на которых строится республиканская позиция во многих штатах. Там, конечно, действительно идут обе партии близко друг к другу. Там никакого подавляющего преимущества, как здесь вот даже прозвучало сейчас, никакого подавляющего преимущества не будет у республиканцев. У них будет небольшое преимущество в Палате представителей. Сейчас там примерно у каждой партии, так сказать, 50 на 50 примерно голосов. И остается 2-3 голоса, вот речь идет о 3 штатах. Вот эти 3 голоса по поводу Сената, они могут отойти либо к одной партии, либо к другой. Поэтому либо одна получит 2-3 голоса преимущества, либо другая партия, то есть республиканская. Все склоняются к тому, что все-таки у республиканцев больше шансов получить большинство и в Сенате. Это означает, что обе палаты будут ими контролироваться, то есть у них будет большинство голосов.
Угу. Вот на самом деле есть еще несколько пунктов, да, за которые тоже, получается, будут голосовать. И мне интересно, как к этому относятся американцы. Ну, то есть там тема абортов очень, да, важна. Мы помним и некие протесты, которые тоже были,
да,
в определенных штатах.
Да, там очень большая дискуссия сейчас на эту тему.
Да, и это, ну, мне кажется, действительно проблема, которая актуальна.
Полярные там мнения на этот счет.
Там, в некоторых штатах это легализация марихуаны тоже, допустим, идет. Где-то речь будет идти про рабство в тюрьмах. То есть есть тоже такой отдельный пункт. И вот что как к этим пунктам относятся американцы?
Ну, вы еще про однополые браки забыли.
Ну, про это мы не забываем, но у нас принимается законопроект о запрете пропаганды, поэтому мы про это молчим.
В Штатах идет обсуждение законопроектов. Часть штатов отвергает категорически, часть выступает за разрешение однополых браков. Но вопрос об абортах вообще стоит с 90-х годов. То есть это уже из кампании в кампанию. Сейчас он оживился из-за решения Верховного суда.
Ну, да, да,
отвергло предыдущее решение Верховного суда от 1973 года. Вот какое эпохальное решение. Они отменили его, как бы, которое сделало аборты легальными. И, соответственно, позволяло государству выделять средства на то, чтобы проводить официально эти операции женщинам делать. Но в нынешнее решение Верховного суда сказало, что это не юристы должны решать, пусть народ решает. И отдали его фактически на откуп штатам. Вот действительно сейчас в Штатах идет обсуждение этого вопроса. Но я что должен сказать? Вот опросы общественного мнения показывают, что, несмотря на проблему абортов, большая часть женщин из-за экономических аспектов, опять же, готовится поддержать республиканских кандидатов. Так что не сработало это вот упор на аборты у демократов. И это признают сейчас вступившие тяжеловесы в борьбу. Там и Хиллари Клинтон привлекли, она с турами ездит. И Барак Обама ездит с турами, выступает. Все пытаются активизировать американцев поддержку демократической партии. Но и они признают, что они, в общем, сделали, ну, некую ошибку, вот, упирая на социальные аспекты, на эти вопросы, но упустили, конечно, вопрос экономики. И большая часть американцев считает, что с экономическими проблемами республиканцы справятся лучше.
Ну, посмотрим. У нас буквально считанные дни уже остались до 8 ноября. Там уже, как голоса тоже посчитают, будет понятно. Юрий Николаевич, мы вас благодарим за ответы на наши вопросы. Директор фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Действительно, 8 ноября близко. Ждать осталось недолго. Мне кажется, такая все-таки интрига, она
зависит от того. В общем-то, неважно, кто выиграет на этих промежуточных выборах, мне кажется, все равно те, кому это не понравится, скажут: ага, это все Россия опять виновата, российское вмешательство.
Какие-нибудь хакеры, еще что-нибудь. Да, там уже
хакеры, медиа, это все спутник с РТ виноваты, да, гнать их шею, как обычно, в общем.
Все как всегда. Еще раз напоминаю, телефон прямого эфира. Друзья, ждем ваших звонков, подключайтесь к нашей беседе, позвонить можно по номеру 8-495-95-95-91-2 или пишите нам, воспользовавшись мобильным приложением или сайтом «Радио Спутник». Кстати, вот такой комплимент, чтобы у нас было с тобой еще более хорошее настроение. Да. Без подписи, к сожалению, сообщение. Но говорят: девушки, слушаю вас по радио, какие же у вас красивые голоса и какие же вы умные, понимаешь?
Спасибо большое. Видишь, как хорошо, полтора месяца проболел, сразу голос стал, да, так глубже, объемнее.
Да, когда у тебя до сих пор насморк, все знаешь, да-да-да, все прекрасно.
Спасибо большое.
Мы стараемся. Так, ну что, да, про Израиль надо поговорить, да, и так вперед. Анонсировала,
забежала, и сейчас вот у меня есть очень хорошо рассказать это прекрасный, даже не анекдот, а так оно и было на самом деле. Это гораздо больше, чем факт, так оно и было на самом деле. А у американских президентов есть такая традиция, то есть если к ним приезжают в гости, скажем так, главы других государств, встречи на высшем уровне, все дела, у них гостям предоставляется возможность бесплатно постирать, отдать химчистку все вещи, которые они хотят. На протяжении нескольких десятилетий этой услугой не воспользовался никто, кроме Биби Нетаньяху. Он не просто и воспользовался. Всякий раз, когда он приезжал в Штаты, и это доподлинно известно, он привозил с собой еще грязной одежды, которые...
Других людей?
Нет, ну, я подозреваю свою, хотя, ты знаешь, возможно, варианты. В общем, он приезжал с огромным количеством грязного белья, которое отдавал в бесплатную химчистку, будучи при этом или президентом, или премьер-министром Израиля.
А почему нет? Ну, если есть такая услуга и такая возможность, понимаешь?
На самом деле, действительно. Слушайте, а почему бы там не воспользоваться? Это же такие рачительные хозяева так делают.
Ну, а что еще объединяет Соединенные Штаты и Израиль, если в Соединенных Штатах только ожидаются, и мы ждем те самые промежуточные выборы, то в Израиле эти выборы
уже не промежуточные,
они состоялись, но крайне часто они там, конечно, происходят, особенно менее чем за 4
время,
года,
да, да, уже пятые выборы. И, собственно, и говорили про то, что вот как бы кризис, в общем-то, правительство, но вот сейчас говорят, что, в общем-то, эксперты говорят, что, в общем-то, кризис, наверное, закончился. Мне кажется, надо посмотреть, что там происходит, но почему я вспомнила про Биби? Потому что выглядит так, как будто Биби, ну, извините, что я говорю Биби, потому что я за последние несколько лет столько раз писала, говорила про Бенямина Нетаньяху, что уже просто...
Стало ласково его называть.
Ласково его называют Биби, собственно, начали называть его Биби, именно его, израильские СМИ. А потом мы подхватили все остальные, ну, это же гораздо удобнее сказать Биби, чем Бенямин Нетаньяху.
Да, запоминается.
Вот. Да, он, в общем-то, у него есть, даже не есть шансы, насколько я понимаю, он возвращается к власти, но он не является одной и единственной центральной фигурой. А сейчас одним из, скажем так, главных мальчишей-плохишей, если можно так выразиться, израильской политики является Итамар Бен-Гвир. Очень радикально настроенный персонаж. Невероятно. А глава израильской полиции назвал его человеком, который единолично ответственный за интифаду в Израиле. Ну, так сказать, очередной новый виток. Он категорически против арабов. Он категорически против евреев, израильтян, которые поддерживают арабов. Он считает, что таких ненадежных людей всех нужно выгнать. А тут нужно вспомнить о том, что в Израиле в определенной, ну, не просто живут, как бы там, в Израиле есть не только, скажем так, города, которые почти полностью арабские. Там есть, просто там живут, как бы, есть арабские семьи, которые нормально интегрировались, в которых нет никаких конфликтов с израильтянами. У израильтян нет никаких конфликтов с этими арабами. Там все, в общем-то, там есть города, места, деревеньки, где люди живут мирно. И тут, значит, появляется... Бен-Гвир говорит, не-не-не, это все неправильно. Эти налево, эти направо, а те, которые налево, мы их вообще должны как бы выкинуть куда-нибудь
не считаем,
подальше.
Да,
и не
да.
считаем. Но самое главное, это то, что он, Бен-Гвир, пользуется невероятной, бешеной популярностью молодого населения Израиля. Угу. То есть, по сути, что происходит? Он радикализует израильскую молодежь.
К чему это может привести, да?
К чему это может привести, да. И что будет-то сейчас у нас?
Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова РАН Людмила Самарская с нами на связи. Людмила Максимовна, мы вас приветствуем.
Добрый день.
Вот действительно, если почитать, еще буквально год назад Нетаньяху говорил, что Итамар Бен-Гвир не может занимать должность в правительстве ввиду своих очень близких к экстремизму взглядов, как он это сам отмечал. А теперь вот на фоне такой его возросшей популярности получается, что у политика есть все шансы оказаться в новом кабинете. Более того, вроде как даже министр общественной безопасности. Вот это именно та должность, которая ему светит. Как мы это все вот, да, можем и объяснить, и к чему это все ведет?
Ну, с одной стороны, во многом именно Нетаньяху способствовало тому, чтобы силы Бецалеля Смотрича и Тамара Бен-Гвира объединились для того, чтобы они смогли пройти в Кнессет, потому что, в общем, они воспринимаются им как его сторонники. Другой вопрос, что это привело к не вполне предвиденным им последствиям. То есть если в прошлом Кнессете у них было 6 мест, они получили на выборах, то на этих они увеличивают свое представительство более чем в 2 раза. Они получают 14 мест. И, в общем, Нетаньяху в этом не очень заинтересован, потому что фактически его представительство увеличивается минимально, а представительство достаточно крайне правого сектора увеличивается очень существенно. И, с одной стороны, они являются для него, как казалось бы, естественными партнерами по коалиции, а с другой он, в общем, будет выглядеть относительно умеренным даже на их фоне. И поэтому это будет очень сложное для него партнерство, если он решит заключать соглашение действительно с ними. С другой стороны, на данный момент очень сложно понять, с кем еще он мог бы заключать соглашение, помимо религиозных партий и вот этих крайне правых. потому что главы многих других партий, они, в общем, не готовы с ним сотрудничать в рамках коалиционных соглашений. Есть речь о потенциальном создании правительства национального единства. Ну, опять же, сложно представить, насколько это реалистично, именно в силу фактора Нетаньяху. Но при этом как бы создание коалиции с правыми и религиозными партиями, да, может на какое-то время, вероятно, стабилизировать израильскую политическую систему. Но лишь на время, вероятнее всего.
А у меня вот вопрос по поводу Нетаньяху. Он же вроде бы у нас был под следствием. Там был судебный процесс по обвинениям его в коррупции, обмане общественного доверия. Причем такое достаточно крупное это было дело. Оно уже закончилось? Его разве признали невиновным или виновным? Или это все еще идет?
Нет, это все в процессе. То есть это началось пару дней назад.
Но это не помеха. Это не помеха. Да-да-да.
Нет, в том и дело. То есть получается, что противники Нетаньяху из центристского, даже, в общем, из правого лагеря, просто такого более умеренно правого, и левые партии говорят о том, что премьер-министр, против которого открыты судебные дела, не имеет права занимать эту должность. По факту в израильском законодательстве это такая лакуна. То есть человек, занимающий пост министра, как бы он не может продолжать его занимать, и он вынужден уйти с него. А пост премьер-министра он занимать имеет право. И поэтому противники Нетаньяху, они, в общем, у них была мысль провести закон, который бы запретил премьер-министру, человеку под следствием, занимать пост премьера. У них не получилось. И в этом правительстве, которое потенциально может возникнуть, такое право религиозное, возможно, немножко другая ситуация. И об этом говорили представители этой крайне правой партии «Религиозный сионизм», проведение законов о декриминализации тех статей, по которым идет Нетаньяху. И, так, в принципе, возможен, наверное, вариант, когда Нетаньяху действительно сотрудничает с ними, заключает с ними союз, использует их с такими целями, а потом, как бы после снятия обвинений, если это будет, в принципе, возможно, каким-то образом избавляется от них. В принципе, у него есть опыт в этом плане. Поэтому вот такой сценарий, наверное, не исключен.
А почему молодежи так интересно, вот эти вот крайне, да, правые, крайне правые взгляды?
Радикальные такие. В принципе, молодежь всегда радикальная, в общем-то.
Ну, во-первых, они такие достаточно яркие, если можно так сказать. То есть, видимо, есть запрос на харизматиков. Таковым харизматиком, в общем, является Нетаньяху, но его время во многом уже, конечно, прошло, потому что его партия, в общем, намного больше того, что она получает стабильно в течение последних нескольких циклов выборов, она как бы получить не может. То есть 1 100 000, чуть больше, тысяч голосов на данный момент, это, видимо, более-менее их предел. С другой стороны, сейчас в Израиле такая достаточно серьезная волна террора, начиная с весны, и это сказывается на том, как граждане чувствуют, ощущают себя. То есть они не чувствуют себя в безопасности. А крайне правые говорят в том числе об этом, о том, что вот мы придем и обеспечим вашу безопасность. Мы там будем бороться самыми жесткими методами. Хотя, в общем, и нынешнее правительство тоже достаточно жесткие операции проводит. Но, тем не менее, крайне правые заявляют о том, что они могут решить эту проблему. И это тоже во многом привлекает, и причем не только религиозных, не только таких крайних националистов, но, в общем, достаточно светскую молодежь. И тут есть еще один элемент. Дело в том, что часть голосов, которые получили религиозные сионисты сейчас, получила на прошлых выборах партия Ямина. А партия Ямина, она была анти-Нетаньяху, и это достаточно сильно изменило баланс сил. Но при этом она тоже была праворелигиозная, более правая, чем Нетаньяху, но все-таки менее правая, чем Бен-Гвир и компания. А сейчас, Людмила, она исчезла с политического ландшафта.
У нас буквально полминутки остается. Скажите, да, а как вам, как думаете, вот эта вот череда выборов закончилась сейчас в Израиле, или все-таки нестабильность еще будет продолжаться?
Я полагаю, что она на время имеет шансы закончиться, но вряд
вопрос
ли...
Вопрос на какое время, сколько,
да,
продержится?
Да, вопрос на какое, потому что это некомфортный партнер для самого Нетаньяху.
Я поняла.
И поэтому длительной стабильности сложно ожидать.
Людмила, спасибо большое за разъяснение. Да, Людмила Самарская, научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова РАН, была с нами на связи. У нас небольшая пауза, а потом возвращаемся в студию, обсуждаем другие, но не менее интересные темы.